Манифестация. Прошла еще неделя. Ударный батальон, все четыре роты, был выстроен на плацу в каре. Знамя с мертвой головой колыхалось на ленивом балтийском ветру, словно полог катафалка. Командирша, туго затянутая ремнями, медленно шла вдоль строя, переводя бешено сощуренные глазки с лица на лицо. Романов почтительно отставал на два шага. Еще и для того, чтобы не торчать каланчой над низкорослой бочкой. Кое-чему за две недели личный состав все же научился. Равнение держали прилично, карабинами почти не гуляли. Начальницу старательно ели глазами, хоть у некоторых иногда и мелькал озорной огонек или начинал дергаться рот. Ведь молодые все, смешливые. А бочка, когда напускала на себя важность, выглядела довольно комично. Да и речи про дисциплину всем успели надоесть. «У нас свой порядок!» — зычно выкрикивала командирша. «Мы тут революцию не делаем! Мы родину спасаем! Никаких комитетов, никаких митингов у нас не будет! Митинги армию развалили! Про амуры забудьте, из головы выкиньте! Больше половины выгнала! И еще столько же в зашей попру! Это пока присягу не дали, а после присяги на фронте за любые шуры-муры буду вот этой вот рукой!» Она взмахнула нешуточным кулаком. «Вы все должны быть как ангелы!» И оглянулась на Алексея. Репетировала перед помощником свою речь, да забыла слово. «Бесплотный!» — тихо подсказал он. «Вы все должны быть бесплотны, как ангелы, потому что мы ангелы и есть! Бесплотные и бесполые прилетели с небес Россию спасти! И улетим туда ж, на небо, как ангелы! Батальон ангелов-спасителей! Вот мы кто!» Про батальон ангелов в заготовленной речи не было, это бочка на ходу придумала. С ней такое случалось, если увлечется. Правда, не всегда получалось так красиво. И вспомнился Алексею чувствительный господин, тоже поминавший ангелов, в самый первый день, когда батальонный трубач Молошникова пыталась освоить сигнал «тревога». «Они ангелы, а я кто?» — подумалось штабс-капитану. «Архангел, что ли?» Никак не годился он в архангелы. Отвлекшись, Романов пропустил момент, когда речь начальницы повернула из возвышенного русла во всегдашнее. «А кто будет на мужчин хоть одним глазом косить? Смотрите у меня!» Бочарова сняла фуражку, вытерла рукавом вспотевшую от напряжения голову. «Вольно! Вопросы есть?» Разбитная деваха из второй роты Колыванова, Белошвейка, крикнула. «Госпожа начальница, а ежели у меня глаз косой?» По рядам прокатился смешок. «Зажмуришь!» — ответила бочка. «Но на мужиков пялиться не моги!» Адвокатская дочка Шляхтер, еще одна заправская шутница, только иного сорта, звонко спросила. «Даже если большая дистанция, все равно нельзя!» Командиршу смутить было трудно, она покачалась на каблуках и выдала. «Ты свою дистанцию до победы ниточкой зашей!» Шеренги закачались, пронзительный хохот взметнулся над плацем. Громко гоготали бравые унтера, заливались ударницы поразбитнее. Интеллигентные улыбались. Эпатированно покривила губы дисциплинированная сухая Голицына. Взгляд Алексея упал на Шацкую. После той конфронтации он действительно взял смутьяншу на заметку. Однако поводов придраться адмиральская дочка ни разу не дала. Большеглазая барышня стояла во второй шеренге, опустив ресницы и порозовев. Даже уши у нее стали красными. И стало вдруг Романову среди всеобщего веселья невыразимо грустно. Он поднял взор со смеющихся женских сердец на черное знамя. Нашитый на полотнище череп пялился на штабс-капитана пустыми глазницами. Бочка подняла руку. Смех утих. «Кончено с вопросами! Батальон! Смирно!» Шеренги выровнялись. «У господина военного министра к нам большая просьба. Нынче на Марсовом поле манифестация в защиту Отечества. Известно, что германские наймиты-большевики попробуют ее сорвать. Приведут с окраин горлопанов, станут требовать мира любой ценой. Революционное правительство России просит нас, женщин-патриотов, о помощи. Покажем Петрограду, что такое любовь к родине. Пойдут первые взводы от каждой роты. Строим, при оружии. Остальным взводам продолжать обычные занятия». С боевой песней. «Под лихую песню взвейтесь соколы орлами, полно горе горевать». Высокую, чтоб не слишком дико звучали тонкие женские голоса, сводный отряд из четырех взводов шел маршем по английской набережной. Впереди командирша и ее помощник, потом чеканная Голицына с развернутым знаменем, за нею две ассистентки, 4 бравых унтер-офицера и потом уже стройная колонна. Солнце прыгало огоньками по лезвиям уставленных в небо самурайских штыков. Первые взводы бочка взяла не случайно. В них подбирали ударниц, которые лучше показали себя в учении. Романов поминутно оглядывался. В прежние времена этакое равнение, вероятно, считалось бы паршивым. Но по нынешним революционным временам, когда обычные солдаты разучились попросту ходить в ногу, строй ударного батальона смотрелся образцово. Среди зевак, глазевших на диво-дивное чудо-чудное военных баб, рёгота и свиста почти не слышалось. Преобладали возгласы поощрительные, даже восторженные. Кто-то, впрочем, и вытирал слезы, но таких было немного. Бочарова ни разу не обернулась. Желала продемонстрировать, что полностью уверена в своем войске. Но Алексей знал, что начальница ужасно волнуется. Не исключались провокации и даже столкновения. От большевиков не приходилось ожидать джентльменского отношения к женщинам. Их газетенки и листовки писали про ударниц чудовищные гадости. Печатали похабные карикатуры. Можно было не сомневаться, что пораженцы накинутся на доброволок с грязной бранью. А может быть и с кулаками. Бочка очень боялась, что девочки не выдержат натиска и разбегутся. Случись такое и женскому ударническому движению конец. Оно станет всероссийским посмешищем. Поэтому место на Марсовом поле сводному отряду было отведено защищенное. С одной стороны юнкера, с другой – герои-инвалиды. Только туда еще нужно было добраться, а с Васильевского острова по Благовещенскому мосту валил плотный поток, понизу темный, поверху кумачевый. На флагах серпы и молоты, на транспарантах надписи «Долой империалистическую войну! Хватит проливать братскую кровь! Смерть мировой буржуазии!» «Беда», — краем рта сказала Бочка. «Не поспели. Пропустить их, что ли? Скомандовать стой?» Авангард большевистской колонны миновал мост и замедлил ход. Там тоже заколебались. Не пропустить ли вперед небольшую, но организованную и вооруженную воинскую часть? Путь к месту манифестации отсюда был один — вдоль Невы. Песня про соколов-орлов ослабела и стихла. Рабочие, нестройно горланившие про проклятием заклеменного, тоже умолкли. «Солдаты! С винтовками!» — загалдели на мосту. «Нет, юнкера!» Кто-то там начальственно крикнул. «Спокойно, товарищи, без паники! Манифестация для всех, ничего они нам не сделают!» Солнце светило в глаза большевистскому скопищу. Но вот кто-то глазастый заорал. «Ребя, это не юнкера! Бабское войско Сашки Керенского!» «Точно!» — подхватил кто-то. «Вон, а у командира сиськи торчат!» И грянул хохот, покатился от головы серо-бурого удава вдоль длинного вытянувшегося по мосту туловища. Толстенная змеища задергалась, закорчилась, поперла вперед, заслоняя путь. «Нельзя останавливаться!» — сказал начальница Романов. «Нужно ускоренным, мимо, пока они всю набережную не запрудили!» Он обернулся, кивком подозвал унтеров, и все четверо встали рядом, плечо к плечу, готовые, если понадобится, защитить командиршу. А из толпы противников войны вперед выскочили несколько самых бойких и быстро пошли навстречу батальону. «Стой! Раз, два!» — трубным голосом скомандовала Бочарова. Совет помощника запоздал. Даже ускоренным шагом мимо моста было уже не пройти. И с каждой секундой на набережной все шире разливалась свистящая, орущая, улюлюкающая орда. Усатый, в кепке, шагавший впереди всех, перекрывая шум, крикнул. «Эй, подстилки буржуйские, брысь отсюда!» Его обогнал весельчак в малиновой косоворотке. Он махал согнутыми в локтях руками, изображая петушиные крылья, притоптывал.
«Кукареку, ух, курочки, потопчу!»
Бочарова первый раз обернулась. Увидела стоящих вплотную мужчин. «Уйдите назад!»
«Ни за что на свете!» — отрезал Романов.
«Кто обещал подчиняться?» — сверкнула глазами начальница. «Это приказ!»
Алексей не тронулся с места. Унтера тоже. Тогда Бочка перешла с командного тона на просящий.
«Мы сами должны, сами, без мужчин, неужто вы не понимаете?» Шепотом выругавшись, штабс-капитан махнул гвардейцам.
«Со мной! Шагом марш!»
И все пятеро побрели в хвост колонны.
«Офицерье драпает!» — орали сзади. «Навали, ребята!»
Бочарова осталась впереди одна. Встала, широко расставив ноги, уперлась руками в бока.
«Граждане свободной России!» — завопила она тем же голосом, каким на плацу обращалась к батальону. «Родина воюет! Истекает кровью! А вы втыкаете ей нож в спину!»
Парень в косоворотке, приплясывая и кривляясь, перебил ее.
«Сейчас я тебе воткну!»
И сделал похабный жест, который вызвал восторг уваливших следом. Но вышел из орущей толпы неприметный человек в пиджаке и галстуке. Властно махнул рукой, и толпа замедлила ход. Остановилась. Оказывается, у буйной орды имелся вожак, и она отлично его слушалась. Теперь рабочих с ударницами разделяло не больше 20 шагов.
«Граждане женщины!» — пронзительным, привычным к митингованию дисконтом воззвал предводитель. «Я обращаюсь к вам от имени Совета рабочих и солдатских депутатов! Болтуны и истерички заморочили вам голову! Зачем вы надели военную форму? Зачем взялись за винтовки? Мало в России безутешных матерей! Будет! Повоевали за отца Николашку да Керенского Сашку! Не давайте себя дурачить! Вставайте под красный флаг! Пойдем вместе с нами! Штыки в землю! Мир народам!» «Это большевик! Не слушайте его!» — крикнула Бочка. «Они за германские деньги стараются!»
К ней поперек батьки сунулся малиновый озорник. Видать, не по нраву ему были трезвые речи большевистского агитатора.
«Добром не пойдете, силой поволокем!» Он схватил Бочарову за портупею. «Сымай амуницию, толстуха!»
Коротко размахнувшись, командирша двинула его кулаком в скулу. Вроде и не сильно, но парень отлетел, упал и чуть не перекувырнулся. В толпе зашумели.
«Ого! Здоровенная зараза! Ах ты драться, сука! Бей их, товарищи!»
Полетели камни. Подобрать их на английской набережной было негде. Значит, демонстранты запаслись заранее. Бочарова начала расстегивать кобуру, но булыжник угодил ей в лоб. Сбил фуражку, командирша покачнулась.
«Батальон! Винтовки к бою!»
Страшным хриплым голосом приказал Романов, помня, что вперед ему соваться нельзя.
«В атаку! Вперед! Ура!»
Махнул унтером. Они взялись за руки и вытянулись в цепочку, готовясь остановить и повернуть малодушных.
«Ура!»
Не закричал, запищал строй. Рассыпался, но двинулся не назад. Вперед! Демонстранты такого быстрого и дружного натиска никак не ожидали. От наставленных штыков те, кто уже был на набережной, бросились в рассыпную. Стоявшие на мосту попятились, там образовалась давка. Теперь колонна напоминала удава с разморженной головой. Длинное тело бессмысленно дергалось и корчилось, с двух сторон стиснутое перилами. Закачавшись, рухнул транспарант, суливший смерть буржуазии. Агитатор в галстуке как сквозь землю провалился. Все толкались, метались, кто-то упал и не мог подняться, орал благим матом. Алексей тоже бежал, зорко поглядывая по сторонам. Едва увернулся от штыка, это Лаевская из второй роты неслась с зажмуренными глазами, не разбирая дороги. Проворная и сильная Асаян, правофланговая третий, грамотно двинула прикладом по хребту улепетывающему пролетарию. Голицына влезла на тумбу и высоко держала флаг батальона. А вот худосочную Шацкую пришлось выручать. В ее карабин вцепился обеими руками здоровяк в солдатской гимнастерке. Того гляди, отнимет оружие. Романов, не останавливаясь, припечатал детину рукояткой револьвера в висок.
«Спасибо!» — пискнула адмиральская дочка.
«Про штык забыли!» — укорил ее штабс-капитан.
Взял под локоть сидящую на мостовой Бочарову. Она вытирала с лица кровь.
«Мутит?» — спросил Алексей. «Дай перевяжу, у меня бинт в кармане, обопрись на меня!»
Но Бочка оттолкнула его, поднялась.
«Ничего, у меня башка крепкая!» И как заорет. «Кали их, девочки, кали! В жопу! В жопу!»
Он не дал ей побежать вперед.
«Стой ты, у тебя может быть сотрясение мозга!»
Начальница блаженно улыбалась. Вид у нее был совершенно счастливый.
«Мозгов у меня нет, одно упрямство!» — подмигнула помощнику. «Что, капитан, не подвели мои девоньки? Теперь и на фронт можно!»